У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание МИЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МИЛ. А в гостях у меня сегодня Александра Гребенщикова. Добрый день, Александра.
Добрый день.
И у нас такой, вы знаете, эфир не совсем обычный, не совсем профориентационный. Александра – художник-реставратор, преподаватель университета, ведь сейчас университет, да, Строганова,
российский.
Да, российский университет Строганова, кто не знает, это одно из самых известных московских художественных высших учебных заведений, и не только московских, а, собственно, и всей России. И заявляли мы тему как профессия реставратор, но когда я пыталась пояснить перед эфиром дома, куда я собираюсь и зачем, мне говорят, какая у тебя сегодня тема? Я говорю, вот будем говорить про профессию реставратор. И обычно меня корректирует мой ребенок, который задает вопрос. Он тут, он маленький, он не проявил интереса, но рядом была моя мама, которая сразу сказала, я не поняла, а почему такая общая тема? Кто такой вообще реставратор? Художник-реставратор, давайте определимся, потому что есть художники-реставраторы, которые занимаются этим, есть которые тем. И вообще, кто только сейчас не называет себя художником-реставратором, подытожила она и ушла. Поэтому мой вопрос первый. Наверное, чтобы и наши слушатели тоже немножко погрузились. Вы художник-реставратор. Что включает в себя вот это понятие из двух слов? И, собственно, как приходит в эту профессию? Я один раз, и когда еще была совсем маленькая, оказалась в одном из отделов Эрмитажа, где занимались реставрацией, и я до сих пор там было очень интересно, поэтому, наверное, я кое-что помню. Я услышала самые разные истории о том, как люди из самых разных профессий в итоге оказались вот на позиции людей, которые работают с реставрацией самых разных объектов. Ну, вот ваша история.
Художник-реставратор в данный момент у нас в стране много кафедр в разных учебных заведениях, которые учат именно художников-реставраторов, потому что, правда, просто реставратор – это понятие обширное, и специализации реставратора огромное количество, архитектор-реставратор, реставратор по дереву, по ткани, очень-очень много позиций, и даже внутри позиции художник-реставратор это может много градаций. Есть художник-реставратор монументальной живописи, есть художник-реставратор монументальной живописи фреско-темперной или масляной монументальной живописи, или художник-реставратор фрагментов музейного хранения, а есть художники-реставраторы-станковисты, те, которые реставрируют станковую масляную живопись или реставрируют станковую темперную живопись, то есть иконы. И это, правда, большие различия, конечно, внутри профессии художник-реставратор. Человек может менять специализацию, но даже сами кафедры готовят чаще всего. У нас всего две кафедры в стране готовят художников-реставраторов монументальной живописи. Это как раз кафедра реставрации монументальной живописи у нас в Строгановском университете и кафедра реставрации живописи, в которой есть подотделение реставрации монументальной живописи в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге. Все остальные кафедры специализируются на станковой живописи, это реставрация картин и икон, где чаще всего люди тоже к диплому имеют свою специализацию. И вот, например, мы с мужем закончили одну кафедру, но я
И какая
сразу...
это была кафедра?
Это была кафедра реставрации монументально-декоративной живописи Строгановского университета. Но я специализировалась на реставрации фреско-темперной живописи. На моей основной работе бригада Сарабьянова в Межобластном научно-реставрационном художественном управлении. Там специализация делилась на две части. Поскольку основные наши древние памятники неотапливаемые, сезон работы на них классический был летний, осенний период. И люди, было заведено, что бригада выезжает в командировки и работает на стенке, на фресках внутри храмов летом-осенью, а зимой-весной люди работают на иконах в мастерской. В принципе, сезонность работы сильно сдвинулась. Есть памятники отапливаемые, есть памятники неотапливаемые, но на которых из-за сроков приходилось работать и зимой, и осенью. Но специализация так и осталась. Мы делаем и монументальную живопись, мы с коллегами, и станковую живопись, именно иконы. Чаще, ну вот последний большой объект, это был Смоленский собор Новодевичьего монастыря в Москве, где наша бригада делала и фреско-темперную живопись, и иконы всего иконостаса, которые сейчас, эта реставрация завершена, можно уже прийти в монастырь и все увидеть на своих местах.
А вот это слово «делали», а что в него вкладывается? Потому что я тоже представила, вот я заканчивала исторический факультет Московского государственного университета, я более-менее представляю себе, ну, я... совершенно не прикладной историк, я тот историк, который архивный историк, вот эти люди, которые мало делают руками, в отличие от наших коллег-археологов. Но, например, ну, процесс раскопок я себе представляю более-менее, поскольку у нас была обязательно археологическая практика. Процесс реставрации, вот я не представляю себе вообще, если попытаться каким-то... Я тоже понимаю, что это опять очень широко, но крупными мазками. Вот Смоленский собор... Вот «а» да «я», если можно это как-то уложить в... Я понимаю, что, наверное, можно написать книгу про реставрацию, но какие-то ключевые, вот такие, ключевая этапность, что ли?
Значит, ключевая этапность вообще, в принципе, что обязан делать реставратор? А реставратор обязан найти, выявить, раскрыть, и главное сохранить. Базовая функция реставратора – это консервация, то есть укрепление того, что до нас дошло, выведение его из аварийного состояния, если в этом состоянии находится, и доведение. И следующий этап, который уже более обширный, именно вся реставрация. То есть у нас консервация, укрепление, раскрытие, если есть поздние слои, и выбор методики раскрытия, и последний завершающий этап – приведение памятника в экспозиционный вид. И здесь это могут быть совершенно разные методики, поскольку особенно древние памятники, они могут быть частично утраченные, потертые, красочный слой, прошедшие многие этапы записи в веках, то есть наслоение других более поздних слоев, и далее еще этапы такой протореставрации, когда еще не умели реставрировать, но интерес к древним памятникам.
Соскребание.
Да, да, интерес к древним памятникам появился, и такие достаточно жесткие этапы тоже наши памятники проходили. Вот главный функционал, главный и первый, и непреложный функционал мы должны сохранить. Экспозиционный вид может рассчитываться по-разному. И совершенно точно реставрация живописи, особенно реставрация древней, это не то, что мы сейчас сделаем все как было, чистенькое, новенькое. Вот это совершенно точно не так. Мы сохраним, выявим и представим зрителю то, что нам досталось.
И теперь к слову художник, художники-реставраторы. Потому что, мне кажется, ну вот я попробовала погуглить самые простые определения и вообще описание на, опять же, там на разных, на сайтах и вузов, и каких-то курсов, а я обнаружила, что есть достаточно много курсов, где тебя обещают превратить в реставратора в рекордно короткий срок, но это понятно, из любой профессии можно научиться как будто бы всему за 5 дней, но это не так. Но так или иначе, везде пишут достаточно протокольную фразу, что почему художник-реставратор, потому что человека ждут не только, собственно, навыка, умений и так далее, но еще и развитого художественного мышления, которое позволяет ему восстановить образ памятника, да, осмыслить образ памятника. Как бы вы со своей стороны сформулировали вот то, что это все-таки сложное слово, художник-реставратор?
Это сложное слово. На сочетание одного со вторым иногда ломаются наши студенты. У нас образование только специалитет, это 6 лет. И чтобы поступить на нашу кафедру, надо обладать достаточно высоким, лучше уровнем училища художественного, уже завершение художественного училища, уровнем рисунка и живописи классической. То есть человек готовится, 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 рисует, 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 пишет, 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 поступает. В целом первые три курса это очень много живописи, рисунка. К этому прибавляются изучение древних техник, то есть обязательно идет иконопись, а обязательно идет техника и технология монументальной живописи. То есть ребята там сами заводят растворы фресок, пишут фрески, пишут альфрейк, изучают все, что как. Это очень важно, чтобы это накапливалось в руках и в головах художников-реставраторов. Тогда они понимают, каким образом какая техника может выглядеть, как эти слои выглядят, как они друг к другу проникают. Ну и, конечно, там общие дисциплины и введение в реставрацию, и очень много химии. А потом наступает третий курс, когда начинаются специальные реставрации темперной живописи, реставрации масляной живописи. Летом ребята выезжают на реставрацию монументальной живописи, и на четвертом курсе присоединяется еще реставрация фрагментов. И тут надо вот все, ну, не все, что ты рисовал, это база, которая у тебя должна остаться, но это ты задвигаешь в угол своего сознания, и дальше ты должен стать ремесленником по качеству рук, по тому, как твои руки действуют со скальпелем, как ты смотришь в микроскоп, и ученым по тому, что у тебя должно происходить в голове. Потому что, в первую очередь, ты же подходишь к памятнику. Наши памятники, наши практически все, за что ни возьмись, за икону, за картину, за фреску или масляную роспись на стене, чаще всего это памятники, прошедшие очень долгую и сложную жизнь. Найти памятник, который не был еще в реставрации или не был в прописях, записях, практически невозможно, их там по пальцам пересчитать, и они уникальны. Значит, ты должен прийти и сначала, как ученый, изучить, что тебе досталось, в каких слоях, в каком состоянии, какой слой, как, что ты можешь с этим делать. Вот ты видишь по пробам, по специальным исследованиям, как рентген, там, ИК, ОФ, съемка, ты видишь, что у тебя есть нижние слои, там проглядывают где-нибудь, значит, имеешь ли ты право при хорошем, если у тебя наверху остатки некачественных прописей, фрагментарных, замешанных с грязью и так далее, это одно дело, ты идешь к авторскому красочному слою. А если у тебя наверху прекрасный 19 век, а по всем исследованиям у тебя 17-18 век и тоже прекрасного качества, вот это уже, конечно, реставратор не один, и он не принимает решения один. Но здесь в первую очередь должен выходить вперед ученый и исследователь. Потом приходит уже ремесленник, который может это все сделать руками. А художник, он остается как бы в базе, что ты можешь сделать хорошо тонировки, ты не убьешь своими тонировки. Тонировки – это то, что ты можешь закрыть утраты в тех местах, где утрачен авторский красочный слой. Это зависит, конечно, степень того, насколько плотно, насколько в цвет или не в цвет ты закрываешь эти утраты совершенно определенным образом, чтобы как раз историки, ученые, историки искусств подошли к этому памятнику, они точно видели, где у нас автор, а где реставрационная вставка. И вот то, что делаются тонировки в этих местах, их степень зависит и от уникальности, и возможности их делать, от уникальности памятника, и от состояния сохранности авторской живописи. И, честно говоря, вот на этом этапе, неправильно подобранным тоном и цветом тонировок, вы можете памятник сделать так, что он будет не виден. Вы авторскую живопись, не потому что вы по ней покрасите, а потому что вы неправильно подберете тональность. Это тоже такая тонкая работа. Вот здесь все, что было накоплено за предыдущие годы, должно как бы выйти вперед, но в то же время не художник, как художник-творец. Безусловно, нет. Хранитель, ученый, исследователь, реставратор, консерватор, укрепитель живописи, но не, вот именно как художник-творец, это табу для реставратора, скажем так. И с этим надо...
Внутренне бороться, мне кажется.
Ну, кто-то, кто больше художник, он просто не идет, вот пройдя обучение, он идет в росписи, он идет там в копийное, еще куда-то, но не в реставраторы. Тут надо свое все отринуть и идти за памятником.
Ну и химия прозвучала, химия как бы... Нет, все... В принципе, все понятно, но сразу немножко такой флёр вот этого художественного какого-то образования немножечко развалился. Вот, да, для меня, мне кажется, что да, это очень такая важная история про то, что во всем этом есть большая научная составляющая. Опять же, я опираюсь там на то, что я знаю про археологию. Мы работаем с живым материалом, особенности которого мы должны знать, особенности сохранения которого мы должны знать и понимать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот помимо химии, что-то еще, какие-то вот базовые, что базовое есть на факультете, и что, возможно, приходится потом еще доучивать, ну, потому что вот, мне кажется, классического студента, который приходит, вот он пришел из этой художки, действительно, вот он учился много лет, был художником, а тут он погружается в такую достаточно прям серьезную протокольную науку.
Абсолютно протокольную науку. То есть, и это правильно, и это как раз реставрация, художественная реставрация, это... наука, которая идет изначально началась не как наука, а как ремесло. Можно сказать, первые реставраторы – это иконописцы, которые делали, иконописцы-поддельщики, которые работали на старообрядцев, которые, можно сказать, одни из первых обратились к поиску именно древней живописи, древних икон, для которых стали важны эти первые слои живописные. И тогда вот иконописцы-поддельщики, они, во-первых, начали выискивать древние иконы, научились первые раскрывать от слоев записи, и они же первые дописывали, потому что, конечно, многие вещи были с утратами, они же первые стали подделывать фрагменты утраченные так, чтобы было не видно, где автор, где поддельная часть. Ну и вот от этого мастерового там, в течение, можно сказать, 150 лет реставрационная наука уходит. И для меня, конечно, в первую очередь то, что мы делаем, как мы делаем реставрацию, это отсутствие вранья. Вот он у нас автор, он остался в таком состоянии. Вот у нас, если есть запись в больших фрагментах, если она сохранилась, то у нас должна быть разница. Вот мы приходим, видим фрагменты фресок, ну, авторских фресок. Они светлые, они яркие, они, например, если мы берем Смоленский собор Новодевичьего монастыря, они, к сожалению, очень потертые. Вот. И вот у нас есть запись такая, протореставрационная запись, когда работали на рубеже 19-20 веков, работали бригады Сафоновых, которые... приходили на памятник, на который обращала внимание уже императорская археологическая комиссия, это уже был государственный заказ реставрации памятника. Что тогда они могли делать? Они все смывали щетками, все поздние слои смывали щетками, щелоком, в общем, достаточно жестко, но тем не менее они доходили до этого первоначального слоя, можно сказать, первые, кто начал раскрывать живопись монументальную. Но после этого они, поскольку методик укрепления того, что плохо держится, еще не существовало, дальше они снимали кальки со всей живописи и все плохо держащиеся места, штукатурки авторского красочного слоя, они просто счищали и дальше закладывали свой грунт, и на этом своем уже грунте по калькам, которые они сняли, с живописи, они наносили свой слой живописный, заодно и все потертое прописывали. И сейчас вы это можете увидеть и в Успенском соборе в Московском Кремле, и в Благовещенском соборе в Московском Кремле, и там в Мирожском соборе в Пскове, и в том числе и в Новодевичьем монастыре, вы увидите, вы зайдете и увидите сохранившийся XVI век и большие фрагменты, они будут гораздо темнее, вы сразу же поймете, что это какое-то другое время, потому что на тот момент существовало все равно в головах людей, существовало ощущение, понятие, что древняя живопись – это темная живопись. Почему? Потому что она была под копотью, если говорим про монументалки, про монументальную живопись, она была под потемневшей олифой, если мы будем говорить про картины, или про иконы, или под потемневшим лаком, если мы говорим про картины. То есть ощущение, что древненькое – это темненькое, было, что на самом деле не для, во всех случаях, фреской живой живописи абсолютно точно не соответствует реалиям, потому что фресковая живопись – это про яркий цвет, про прозрачность извести, про очень локальные открытые цвета, про то, что известь просвечивает через охру, и это все смотрится прямо золотом. Это же совершенно другое впечатление. Но это уже открыли и увидели чуть позже, когда научились раскрывать по-другому качественно.
То есть получается, что в целом, вот если не брать в расчет тех самых первых мастеровых старообрядцев, как отрасли уже такой действующей более-менее осознанной и там по даже воле государства, 100 лет история, ну, чуть больше.
Ну, в целом, да, 100, то есть, ну, скоро, наверное, 150, потому что первые вот опыты всего этого раскрытия, это был конец XIX века, хотя, если мы будем говорить о реставрации технической в Эрмитаже, то реставрация картин была и в XVIII веке паркетажи, и там в XIX веке, тут чуть пораньше, а если говорить про такую комплексную именно отраслевую вещь, да, можно сказать, с начала XX века это начало развиваться. Были спады, были подъемы, были очень сложные моменты для живописи в целом, но которые породили целую отрасль сложной реставрации, такой как реставрация фрагментов, снимаемых из храмов, ну, фрагментов монументальной живописи, которые теряют свое основание. Вот был, наверное, ну вот, по моему мнению, процесс как бы складывания отрасли, вот он постепенно складывался весь 20-й век, устаканивался, какое место музея, какое место реставрационной мастерской, какое место выездным бригадам, которые приезжают на памятник, что делают архитекторы, реставраторы. Вот это все складывалось, сложилось к 80-м годам, а потом бахнули 90-е, и, в общем, тоже...
И было чуть-чуть не до реставрации.
Нет, она двигалась, но ресурсы, перекрыла, да. Во-первых, да, упали все ресурсы этой системной, заказываемой государством системы. И тут возрождение храмов немножко такое... С одной стороны, прекрасно, обратили внимание, делают память. С другой стороны, в этот момент очень сильно пошли все, кто во что горазд, и откатило во многом назад нашу отрасль.
Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости, и после этого продолжим разговор. Про студентов я тоже спрошу. Я помню, что у нас все-таки радиошкола, так что все будет. И да, вот я хотела как раз спросить об одержимых волонтерах, которые у нас спасают памятники. Так что все сразу после паузы.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Александра Гребенщикова. Добрый день еще раз, Александра.
Добрый день еще раз.
Александр, художник-реставратор, преподаватель университета Строганова. И разговариваем мы сегодня о профессии реставратора. Если вы пропустили первую половину, мне очень жаль, потому что было очень интересно. И я, например, для себя узнала много нового. И остановились мы на том, что, да, возрождение храма, с одной стороны, дало определенный импульс реставрационной отрасли, с другой стороны, как бы была обратная сторона. И я, например, так складывается, что... Да нет, как складывается? Наверное, начну я прям со времен своей школы, потому что я заканчивала школу, кажется, в начале 90-х, когда была такая... Когда, в общем, открылись снова храмы, была волна интереса. Я помню, что нас, школьников, то ли в восьмом классе, то ли в девятом, сказали, а теперь мы все пойдем реставрировать храм. И нас повели в храм в районе Китай-города, и мы там все что-то дружно реставрировали. Я ничего не реставрировала, к счастью. Так что какому-то фрагменту очень повезло. Я подметала пол, убирая последствия действий других. И сейчас мы тоже видим много таких ситуаций. Вот когда я езжу, например, на дачу по Московской области, по Тверской, по Волоколамску, вот в Волоколамском районе, я вижу очень много этих объявлений, которые, я думаю, есть и в других районах. Восстановим храм всем миром, ты заходишь, и там вот кто-то что-то бьет, кто-то что-то красит и так далее. С одной стороны, волонтерская история прекрасна, с другой стороны, у волонтерской истории есть, наверное, с точки зрения реставратора, какая-то вот эта обратная сторона. Ну и понятно, что я думаю, что ресурс реставраторов не настолько, ну, которые занимаются, например, монументальной живописью в храмах, не настолько велик, чтобы покрыть все наши объекты, которые сейчас до сих пор нуждаются в каком-то тонком и бережном восстановлении. Вот за и против волонтерской деятельности, наверное, глазами профессионала, я не хочу сейчас обидеть волонтеров, но вот оборачиваясь, вспоминая то, что мы делали в том храме, когда были подростками, я думаю, сейчас лучше бы мы этого не делали.
Если бы вы меня спросили буквально 3,5 года назад, я бы сказала, что в моей области, как раз в реставрации живописи, в отличие от реставрации архитектуры или археологии, практически нечего делать волонтерам, потому что
реставратор... Что мы можем сделать, собственно?
Да, реставратор живописи сам делает все своими руками. Он стоит около стенки с фреской, со скальпелем в руках, либо он стоит, сидит рядом с иконой в мастерской, и все делает своими руками, в отличие, например, от какого-нибудь главного архитектора проекта, который в первую очередь изучает, а потом дает распоряжение, кто что где делает, носит и так далее. Но за эти 3 года мы как раз с нашими студентами достаточно глубоко погрузились в тему реставрации памятников именно с точки зрения волонтерства. Понятное дело, что кафедра всю жизнь очень много что делалось, то, что не входило в обязанности реставраторов на объектов, но хотелось спасти, это всегда все заведующие кафедры поддерживали, спасали вместе со студентами. И на наших объектах были ситуации, когда уже реставрационные советы, решение о том, что сохраняется, что убираются какие-то слои, никогда не принимает один реставратор, если это у нас объект ОКН, объект культурного наследия, то есть за это уже приняло, как бы ответственность приняло государство, это всегда большие реставрационные советы, которые стоят из реставраторов живописи, если надо реставраторов архитектуры, хранителей, историков искусства. И,
то есть настоящий такой консилиум.
Да, обязательно, обязательно. Мало того, сейчас очень сложная система подачи проектов реставрации в Министерство культуры, и это тоже все рассматривается, ездят методсоветы, вычитываются методики, которые реставратор, делая пробы, предлагает для этого памятника. Это, в общем, все такая многоэтапная, сложная деятельность ни одного человека. Вот. И Три года назад я бы сказала, что совсем нечего делать в реставрации живописи. Понятное дело, мне самой со своими собственными детьми было очень интересно приехать на археологические раскопки и потрогать руками все. И лучше ничего не бывает, не запомнится лучше, чем то, что ты сделаешь собственными руками. Но сейчас я вижу те точки соприкосновения, которые могут быть, но, опять же, и мы эти точки соприкосновения соблюдаем, мы занимаемся волонтерской деятельностью. Мало того, мои молодые коллеги, выпускники Строгановки, пришли к нам своим бывшим педагогам и сказали, что мало вот, организации волонтерской консервации, которая работает как одно из отделений ВАПИКа. Они занимаются архитектурой, их на все не хватает. Нам надо создать свою волонтерскую организацию, которая занимается живописью. И мы создали АНО «Сохранение», которое состоит из профессионалов, художников, реставраторов. И вот наша деятельность под эгидой сохранения – это именно то, что мы обращаем свое внимание и помогаем тем памятникам, которые так называемые бесхозяйные памятники, которые еще не скоро дождутся
звания объекта.
Звания объекта, своей роли в большой системе государственных памятников. Просто у государства на самом деле при всей выстроенности системы охраны памятников не хватает ресурса даже на те памятники, которые сохраняются уже многие десятилетия. Вот. А на памятники, которые еще не вошли в этот цикл и стоят в лесах с проваленными крышами, к сожалению, часто не доходят руки и внимание и так далее и у государства, и у церкви. То есть просто ресурсы, они не дождутся. К сожалению, не дождутся, и надо что-то сделать сейчас. Как минимум обратить внимание вот наши коллеги по волонтерской деятельности, по проекту консервации, они не только находят, выявляют, стараются приложить свое внимание, но приложить свое внимание, вот где точка соприкосновения, когда мне не страшно. Когда волонтеры приходят к профессионалам и под контролем профессионалов все узкоспециальное делают профессионалы. А волонтеры, вот, например, у нас точка соприкосновения, когда с нами едут в экспедицию волонтеры, у нас сейчас такой уже несколько лет проходящий проект в городе Бежецке, вокруг бежецких храмов, где есть много храмов, где живопись на стенах не дождалась того, что придут, ее укрепят, просто сделают ей крышу. У нас это буквально десятилетие, и то, что прекрасно было на стене, штукатурка, красочный слой хорошей живописи. Оно сейчас уже из-за протечек, из-за того, что не чинили крышу и нету внимания к этим памятникам, оно валяется на полу. И тут это скорее не реставрация живописи в чистом виде, это археологическая выборка. Вот здесь, когда я разрабатываю методику, я художник-реставратор первой категории, то есть по своей категории я имею право разрабатывать методику реставрации, писать, как это должно быть сделано. Когда рядом со мной мои стоят коллеги, и мы все этапы того, как надо, там, фотофиксация, система, как мы выбираем вот эти вот фрагменты, которые лежат на полу, вот в этом месте мы можем пригласить волонтеров, которые под нашим контролем могут, ну, по сути, это не реставрация, это археологическая выборка. В этом месте мы сотрудничаем. Но все, что сделают волонтеры, это моя ответственность. Да, не раскрывать, не укреплять, не делать какие-то узкоспециальные операции, нет. Это мы не будем делать. Но если волонтерская организация или сейчас появляются отдельные фонды жителей села, которые хотят спасти свой храм, и они готовы проходить все правильные этапы, приглашать архитекторов, которые сделают проект консервации здания, приглашать реставраторов, которые могут рекомендовать там, что требуется противоаварийные работы, либо вообще у вас здесь живопись, когда занимаетесь реставрацией архитектуры, помните, что она здесь есть, и к ней надо будет вернуться, которые готовы сотрудничать и приглашать профессионалов, и волонтерство ничего не напортит. Я знаю, что есть такие, в общем, давно действующие и очень помогающие реставраторам деревянной архитектуры организации, как Вереница и Общее дело. Вот там, где мне не страшно. Это правильное. Но, конечно, не я здесь сейчас приду, поставлю евроокна, все покрашу и так далее. Вот. То есть,
Здоровый баланс
нужен, да. И еще, конечно, очень надо рассказывать о том, что такое реставрация, потому что это очень долго, как повелось с тех же подстаринщиков, так называемых, это очень закрытая профессия была. И надо объяснять и говорить, что такое реставрация? Что это не мы здесь сейчас все покрасим, будет как новенькое.
И не щеткой помоем, и все
засияет. И не перезолотим, а мы здесь придем и максимально бережно отнесемся к тому, что нам досталось от предыдущих поколений.
А вот, кстати, в первой половине программы вы упомянули, что очень мало памятников, которые сохранились, ну, дошли до времени сейчас в таком прям вот каком-то, ну, не знаю даже, как сказать, хорошем состоянии.
Первозданном
состоянии, вот. Вот что это за памятники, которые более или менее близки к тому, действительно, что было и что стало, вот где оно соединяется? Или даже они не вспомнятся так?
Нет, есть памятники такие классические, которые приходят на ум. Но, опять же, я реставратор живописи, я в первую очередь буду говорить о сохранности живописи. Есть два памятника, фреск темперной живописи XII века, которые очень сохранен почти весь комплекс росписи. Это у нас Спас-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове. 12 век, хотя вот этот собор и живопись этого собора прошла все этапы протореставрации и реставрации, которые вот были в том числе и такое жесткое раскрытие, и поновление Сафоновым. Про этот памятник даже писал исследователь, который занимался этим памятником, что мы обрели наш XII век, и мы его тут же потеряли, потому что они как раз раскрыли и записали заново памятник. До сих пор есть части собора, которые не полностью раскрыты от этих записей, и собор ждет. Мы вот, например, последний проект реставрации этого собора, хотя вот конкретно бригада, в которой я работаю, она с 90-х годов занимается этим памятником и уже раскрытием окончательным, тонким, чтобы оставался только 12 век, с 90-х годов. И все равно сейчас в памятнике, в 21-м мы сделали последний проект, надо сейчас новые проекты подавать, еще раз сделали исследования, там, более точные, химические, например. И музей, Псковский музей, ждет финансирование, пожалуйста, 12 век. 12 век ждет, чтобы его, да, он сохраняется, музей его поддерживает и хранит в этом плане все хорошо, но там есть части, которые до сих пор не раскрыты, которые требуют вот этой тонкой реставрации полноценной. То есть есть рукава, которая уже завершена работа, а, например, барабан там есть и прописи сафоновские, и там есть очень плотные тонировки, как это было принято в 70-х годах. Мы сейчас ушли от этой техники. Ну, на сегодняшний момент это чрезмерно. Мы должны автора видеть гораздо больше и меньше тонировок. И все это ждет. Вот сколько сейчас, 25-й год, то есть 4 года, а каждый год музей просит денег у Министерства культуры на продолжение этих работ, и нет, этих денег пока нету. Вот. Потом памятник не российский, но очень близкий к России. В Белоруссии есть Спас-Преображенская церковь, Спас-Ефросиньего монастыря. Вот реставрация этого, последняя реставрация этого собора с раскрытием живописи XII века закончилась буквально в этом году. В этом и продолжалось 18 лет. Это, в общем, не очень долго для древнего
памятника. Я уже поняла.
Да, да, для древнего памятника. До этого он реставрировался больше 20 лет единственным реставратором в Белоруссии, и потом вот была большая, начала санкционирована большая реставрация, которую делали параллельно две команды, команда российских реставраторов и команда белорусских реставраторов. Ну, и там полностью сохранился комплекс росписей XII века. И до этой реставрации никто не видел полный комплекс этих росписей, потому что они были закрыты двумя слоями росписи XIX века, там 30-е и 80-е годы XIX века. И великое нам счастье досталось не только раскрытие, изучение никому невиданной живописи XII века. Ну, казалось, когда я училась, мне казалось, что все, уже все памятники древние раскрыты, мне никогда ничего не достанется. Наш начальник Владимир Дмитриевич Сарабьянов, такой великий реставратор, великий искусствовед, который занимался XII веком, он над нами очень смеялся и говорил: достаньте, правда, досталось. Нам там, кроме того, что мы раскрывали XII век, нам удалось там отслоить большую часть росписи XIX века, перенести их на искусственное основание. Это все сейчас находится в Полоцком музее. И, мало того, еще и там, где это было возможно, 30-е годы XIX века тоже отслоить. То есть и 80-е годы можно увидеть в музее, и 30-е годы, которые были между 12 веком и 80-ми годами. Вот эти вот только слой, масляный слой краски, который находился, находились эти записи, это нам тоже удалось сохранить. Я очень рада этому. Это сложная, длительная процедура, но я за то, чтобы, если есть возможность сохранить все, что мне досталось, что досталось от предыдущих поколений, то делать это именно так.
Ну, и я обещала спросить про студентов, времени уже остается немного. Я спрошу, наверное, в таком фокусе. Мы сейчас все время жалуемся, я не буду повторять все эти про зумеров, хотел сказать сказки, ладно, сказки, присказки, неважно. Но в целом вот звучит, да, 18 лет прозвучала реставрация, шла 18 лет. И, ну, во-первых, да, реставратор, мне кажется, прям действительно закрытая профессия, совершенно неочевидная для, даже для тех же выпускников художественных училищ. Есть ощущение, что должны приходить какие-то особенные студенты, которые нацелены на вот такую, ну, наверное, на долгую, кропотливую, глубокую историю. Понятно, что всем хочется всегда быстрых результатов, быстрых и красивых. Ты раз пришел, и у тебя случилось чудо, и ты такой показываешь свое чудо, говоришь: я это сделал. А тут студент приходит и понимает, что его чудо, возможно, случится еще очень не скоро. И вот как, будет или не будет у него вообще это чудо? Есть такое у студентов? Кто приходит вот на 6 лет специалитета, кажется, что должны быть какие-то очень мотивированные люди внутренне.
Очень, очень разные люди приходят, разные по зрелости своей приходят. И это не зависит от возраста, это чаще зависит от человека. Есть какие-то совершенно фантастические, прекрасные студенты, у которых мы бесконечно учимся, которые быстрее нас находят, что можно приспособить, приладить новые какие-то вещи, не знаю, ну, буквально инструменты, лампы, что-то использовать. Есть, которые вот как замечательно, они нас толкают: давайте, давайте с нами, мы вот без вас не справимся, давайте вместе. То есть для меня, конечно, преподавание. Я преподаю один день в неделю, и это я совместитель. Меня каждый год берут на кафедру, и каждый год в июне закрывают.
Говорите, больше никогда.
Да нет, нет, заканчивается контракт, и заново он открывается. То есть это такой, вроде как, малая часть моей деятельности, но это бесконечно вдохновляюще. Очень разные люди, люди, которые готовы сидеть ночами, которые ездят за свои деньги с нами смотреть у нас. Мы, бывает, мы везем ребят, тоже за свои деньги едем и везем студентов, которые сами себе покупают билеты, оплачивают гостиницы, мы везем их смотреть новгородские памятники. Они ездят с нами в волонтерские поездки за свои деньги. У нас был выезд такой совместный, коллега из Питера нам предложил: «О, у вас есть студенты, а у нас есть музей, в котором катастрофа, у них голуби в хранении сидят, там иконы сыпятся, они не знают, что с этим делать». Правда, проблема малых музеев – это страшное дело. Просто нету кому посмотреть хотя бы, как положить памятник, чтобы он дожил до своей реставрации. И наши ребята поехали, мы поехали в свои выходные, наши ребята с нами поехали в свои выходные, и мы сидели по 12 часов, не выходили, вот под нас закрыли залы этого маленького музея, и мы укрепляли икон. Мы думали, ну мы там чуть-чуть укрепим. В результате мы за 3 дня укрепили 18 огромных икон. Мы просто не могли себе позволить остановиться, потому что мы понимали, что дальше их надо сложить опять в хранение, где нет возможности их разложить горизонтально, чтобы не слетел красочный слой. И наши все ребята сидели с нами, и это очень вдохновляет. А вообще, конечно, лучше всего говорить про реставрацию с ребятами, со школьниками. Нас, мы с учительницей моего сына создали, когда еще мой сын старше учился в школе.
А ваш сын стал реставратором?
Нет, мой сын не стал реставратором, но он знает историю и историю памятников, мне кажется, лучше, чем я. Вот. Мы сделали такую поездку в Великий Новгород, потому что я там много лет проработала на памятниках, а в его школе была традиция в старших классах ездить туда на археологические раскопки, и мы стали 6-й класс, мы один раз свозили класс моего сына, и создалась прям такая сложная система у нас: Новгород от А до Я, азбука Новгорода, учимся читать. И если взрослые временами, когда я рассказываю про реставрацию взрослым людям, которые не из нашей области, они говорят: а зачем? А давайте мы собьем и напишем новое, и это будет гораздо правильней. А это будет чище, это будет менее затратно и так далее. Вот у взрослых такие вопросы возникают. Ни один школьник мне не спросил меня, а зачем это сохранять. Мало того, когда ты ребятам говоришь, что это, зачем, они выдают систему просто сразу же, правильную, сложную. Пожалуйста, ничего трудного. Давайте говорить об этом с ребятами в 6-м классе. И никто не скажет: давайте мы все собьем и покрасим. Там.
Ну что ж, я могу сказать, мне кажется, это супер вдохновляющая нота, чтобы закончить. Спасибо огромное. Да, я думаю, мы все узнали сегодня много нового и интересного, и как-то понемножку, немного иначе сейчас посмотрим вокруг себя, те, кто хочет особенно все сбить. В общем, с вами была Радиошкола, относимся бережно. И до следующей недели.